è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. 22 марта в России был совершен теракт в Крокус-Сити-Холле, и почти сразу возникли конспирологические версии насчет того, кто это устроил и как. От самого простого, почти рефлекторного в России ввиду недоверия власти «Это же ФСБ и сделал, Рязанский Сахар-2», до «Вы посмотрите, как выглядят те, кого задержали, трясущиеся, слова еле-еле складывающие, а вот эти от них отличаются, которых мы видели по кадрам из Крокуса». Страшные, хладнокровные, умелые убийцы, которые знают свое дело. По прошествии нескольких дней наиболее стойким и заслуживающим внимания представляется вот какой сюжет такого конспирологического рода. Мужчины в голубых пуловерах. Вот они по всему залу, а вот они один или несколько на задержании подозреваемых. Кто они, если не сотрудники спецслужб? Среди тех, кто на эту тему высказывался, один из самых известных сторонников Алексея Навального, Иван Жданов, в шоу на канале «Популярная политика». Приведем небольшой фрагмент с несущей сокращениями.
А еще в интернете появилось очень странное видео, снятое за пару минут до начала теракта непосредственно внутри концертного зала. И, честно говоря, мне тут сложно найти какое-то разумное объяснение, кто эти люди и почему они так себя ведут. Четверо одинаково одетых мужчин, сидящие на одинаковом расстоянии вдоль прохода, начинают съемку еще до того, как началась стрельба, и потом синхронно кричали «закрыть двери». Один из них толкает женщину. Кто это? Эшники, которые присутствуют на концертах, чтобы никто не достал плакат Навальный? Или это пособники террористам, Рязанский Сахар? Не знаю.
Сейчас поговорим в подкасте «Что случилось?» о людях в голубых пуловерах, о расследованиях по открытым данным и о конспирологии тоже. Здесь Ирина Панкратова, журналистка, специальный корреспондент ДБЛ. Привет.
Привет.
И Максим Литаврин, журналист «Медиазоны». Привет.
Привет.
Вы, журналисты, с навыками работы с открытыми источниками, крайне важны эти ваши навыки, ваше мнение вот по какой теме. Я бы назвал это двумя словами – голубые пуловеры, ну или, если угодно, синие. Один из наших слушателей, его зовут Эльдар, написал на почту нам, дал ссылку на свой телеграм, и имя я назвал, фамилию все-таки не буду называть и ссылку давать на этот телеграм-канал, но там собрано то, что пишут сейчас многие, кому показались странными мужчины в концертном зале в похожей одежде в Крокус-Сити-Холле. Среди тех, кто об этом пишет, есть, понятно, не только наш слушатель Эльдар, но и украинские источники, белорусская антилукашенковская нехта, многие люди, которые с Россией связаны. И у слушателя я бы сказал, что просто это концентрировано, собрано. Логика у него, как и у многих пишущих вот на эту тему, примерно такая. Посмотрите. Вот кадры из зала, вот люди, равномерно распределенные по залу, они все в похожей одежде. Вот у одного из них черные часы на руке, причем на левой. А вот теперь посмотрите кадры задержания одного из подозреваемых в теракте. Лицо оперативника под маской скрыто, но оно похоже на того самого зрителя с видеокадров. И часы тоже на левой руке. Вот еще интервьюирует государственный канал человека, который стоит к зрителю спиной, но тем не менее мы видим тот самый синий пуловер. И как тут не задуматься насчет того, кто же организовал этот теракт? У, собственно, нашего слушателя в конце так и написано, дескать, выводы делайте сами, но для меня версия про таджикских экстремистов, исламистов теперь не основная. Еще раз должен это сказать, речь не о конкретном слушателе, а о целом наборе, да, людей, которые высказываются в этом духе, таким образом думают, хочется это подвергнуть критике, не скрою. Максим, ты же еще минимум пара-тройка журналистов потратили на это вчера изрядное количество времени, чтобы разобраться. Не мог бы ты поделиться тем, что вы обнаружили, сколько вы там нашли людей в одинаковых одеждах и смогли ли изобличить их?
Да, я с этой теорией познакомился практически сразу, как она вышла, то есть в первоначальной версии это был TikTok, ну, Не уверен, что он был единственный, но я это увидел в ТикТоке польского блогера. Первоначально не было вот этого сравнения лиц и не было часов. Были просто вот эти мужчины в синем, которых там в зале действительно несколько. И было написано, что они ведут себя странно, в частности, якобы как-то скоординированно действуют и предлагают закрыть дверь. И я посмотрел другие видео из этого зала сразу же и сразу же там обнаружил еще несколько мужчин в почти такой же синей одежде. Из чего, ну, как минимум, можно сделать вывод, что синяя одежда, синие пуловеры для российских мужчин в возрасте, там, за 30, это достаточно стандартная одежда, которая ни о чем, скорее всего, нам не говорит. Что касается личности этих людей, это уже второй шаг, это то, что я конкретно это делал с журналистом-расследователем Андреем Захаровым, мы смогли идентифицировать двух этих людей, ну, если быть до конца честным, по одному из них мы с Андреем ошиблись. Нас поправил Роман Доброхотов, и частично, я так понимаю, что они сотрудничали как раз с командой Беринкета, ну, как они обычно расследуют. То есть это как раз та команда, которая расследовала и отравление Скрипаля, то есть находила этих ГРУшников, и в расследовании отравления Навального, ну, в частности, Христо Грозев тоже участвовал. То есть это люди с огромным опытом по поиску агентов ФСБ и прочих интересных людей. Вот. Мы обнаружили, что один из этих людей на видеозаписи — это учитель физкультуры из московской школы. Там достаточно точное попадание и в лицо, и, ну, и по фотографии видно невооруженным глазом. Со вторым было чуть сложнее, потому что там качество видео хуже на его лице. Вот это как раз тот, по которому мы ошиблись, но вот Роман Доброхотов достаточно точно обнаружил, что это нефтяник из Москвы, и вот сегодня этот мужчина дал интервью российским государственным СМИ, это ТАСС РИА Новости, и там по лицу действительно тоже понятно, что это он. Ну, для меня тут, конечно, любой читатель, слушатель сможет вспомнить то самое знаменитое интервью Маргариты Симоньян, где два замечательных агента ГРУ представлялись продавцами спортивного питания, и ничего их не смущало. Но, по мне, главная деталь в этом конкретном случае даже не в том, кто этот человек, а в том, что данные о том, что якобы он участвовал в задержании, они совершенно никак не подтверждаются. И доказательства о том, что человек при задержании носит часы, и вот этот мужчина носит часы, ну, такое доказательство совершенно не соответствует никаким стандартам расследовательской журналистики, какого-то асинт-поиска и так далее. Ну, кроме того, тоже уже обнаружили, что мужчина, оперативник ФСБ, или кто, не знаю конкретно, кто задерживал подозреваемых в теракте, видно, что он носит бороду. На одном из других видео он снят без балаклавы, и видно, что у него есть борода, поэтому не подтверждается пока вот эта версия про странных синих мужчин.
Ну да, два основных персонажа в этой, чуть не сказал, демонологии, но уже распространившейся конспирологической версии. Андрей Захаров, описывая все это, называет одного мужиком у поручня, и ему предъявляли, что вот он там в Новой Москве на каких-то соревнованиях, посмотрите фотографию, а что находится в этом поселке Сосинском в Новой Москве? Он живет рядом и работает учителем физкультуры школьным, а там же находится штаб-квартира СВР, стало быть, он связан со спецслужбами. Второй, да, как ты только что сказал, похож на одного из оперативников, которые участвовали в задержании, но действительно по кадрам видно, что сползла нижняя часть такой маски, импровизированной балаклавы, и он в бороде за полсуток, конечно, такую бороду не отрастить. А второй — это мужик в кресле, да, мужик у поручня и мужик в кресле. В общем, ты все и рассказал. У Андрея Захарова в конце его текста написано, что, дескать, я понимаю, не убедит никого, кто хочет верить в конспирологическую вот эту теорию, но тут уж мне нечего вам ответить, и цитата «Все, что происходит с нами, давно прописано в плане Даллеса, это всем очевидно и ясно». Ну, в общем, ирония без труда считывается. Ирин, ты когда на все это смотришь, какие у тебя чувства, как у человека, который, в общем, использует этот инструментарий по делу и в менее экзальтированной, что ли, обстановке?
С одной стороны, мне кажется, это хорошо, что люди пытаются работать с открытыми данными, чтобы проверять. То есть сам порыв очень благостный. Собственно, я веду рубрику в Белл еженедельную, где я рассказываю именно о вот этой части асинта, открытой и доступной любому человеку, чтобы ты мог проверить фейки и так далее. Но, конечно, это заходит очень часто, не только в этом случае. Мне кажется, это еженедельно что-то такое возникает, когда люди обосновывают свои конспирологические идеи типа асинтом. типа асинтом, потому что все-таки настоящий асинт — это доказательство, добытое с помощью открытых данных. А что-то, что наводит на подозрение, но не доказывает, это не асинт. Это во-первых. А во-вторых, дело еще в том, что все-таки, чтобы установить личность человека в таком сложном случае, это все-таки не самая простая история. Вообще-то, честно говоря, как правило, вот этих совсем открытых баз и данных недостаточно. То есть все-таки, будем честны, журналисты-расследователи работают с более широким арсеналом, там, с источниками, с даркнетом, покупают данные и так далее. Спасибо российской коррупции, что у нас такая возможность всегда, мне кажется, будет. То есть надо понимать, что все-таки это не так просто, что ты вот сел, открыл, условно говоря, Find Clone, загрузил туда фотографию, посмотрел страничку ВКонтакте с таким же лицом, и вот ты вроде как бы и провел расследование. Но в реальности, конечно, это не так все просто работает. Поэтому вряд ли можно к этому призвать людей, но по-хорошему, конечно, такие инструменты, они должны просто помогать в чем-то где-то, но нельзя делать на их основании окончательный вывод.
Что надо для проверки таких подозрений? Каким образом проверять, что должно быть использовано? И, Максим, потом тебя хотелось бы послушать, что вы именно использовали, да, кроме программы распознавания лиц и поиска по открытым источникам, там, в первую очередь, по соцсетям.
Но это на самом деле огромный набор инструментов, которые очень сильно зависят от кейса. Но, строго говоря, сначала, скорее всего, ты используешь программы распознавания типа Find Clone и других, там есть PIMA и так все такое. Либо ты используешь программы, которые анализируют видео, есть программы, которые анализируют фейк, не фейк, вносились ли правки. Есть программы, которые определяют метаданные файла, то есть, может быть, ты можешь посмотреть, с какого устройства он записан и так далее. То есть это очень зависит от случая, что конкретно ты ищешь. По сути, у нас, у журналистов-расследователей, ну, в закладках десятки таких инструментов, если не сказать даже сотни. И потом уже сверху этого ты, скорее всего, идешь, ну, честно говоря, в Darknet к своим поставщикам и покупаешь у них, может быть, какие-то данные, может быть, на основании паспорта, может быть, у тебя есть свои базы, где какая-то базовая информация. Ну, то есть это все-таки такой серьезный арсенал, который не то чтобы доступен прям вот такому базовому любителю.
Максим, и я бы даже добавил к изначальному вопросу, а вы точно все проверили? Ты, Захаров, Доброхотов, Христогрозев.
Я могу сказать так, во-первых, все инструменты, которые касаются распознавания лиц, которые касаются поиска по лицам и так далее, не дают 100% гарантии. Это то, как мы как раз ошиблись с вот этим вот мужчиной с камерой. Они дают какую-то оценку, то есть процент схожести, если мы говорим, например, про сервис от Amazon. И по этой оценке ты можешь делать вывод. Вывод может быть неправильным, если, например, оценка недостаточная. Но все инструменты оценки схожести лиц, которые основаны на нейросетях, например, они в любом случае будут точнее, они в любом случае будут надежнее, чем попытка оценить фотографии по внешнему сходству на глаз, по часам, по синим рубашкам и так далее. Мы проверили все, что мы могли. Это не было супер детальным расследованием с всеми возможными базами на 2 недели силами объединенных редакций, но я считаю, что то, что сейчас уже есть, позволяет сказать, что ничего подозрительного в этих людях нет.
Человек с камерой — это в терминологии Захарова мужик в кресле, который с дочерью пришел и который нефтяник, да, сначала думали на строителя, кажется, и который похож на одного из оперативников, правда похож. Я понимаю, почему, увидев такое, соблазнительно начать думать в сторону того, что ага, это все не так однозначно. Но еще говоря про Крокус Сити Холл, были же объективно хорошие вещи, то есть действительно работающие на методах, опять же, открытых источников. Я в первую очередь говорю про то, что Медиазон, твое, Максим, издание написало про машину террористов из Крокуса, в смысле, в котором часу ее, скорее всего, задержали, остановили. Я могу заметку прочитать целиком. Машину террористов из Крокуса остановили около полуночи. Об этом говорят данные из камер контроля скорости. В сервисах оплаты штрафов за превышение скорости появилось новое постановление против водителей легковушки Рено, на которой террористы уехали из Крокус-Сити-Холла. Оказалось, что уже в 23.07 автомобиль был на юге Калужской области в районе села Ясенок и ехал на юго-запад со скоростью 138 км в час. До точки на трассе, где, согласно видео ФСБ, террористов остановили, оставалось всего 100 км, то есть менее часа пути. Это означает, что террористов остановили задолго до того, как появились первые неофициальные сообщения об их задержании. Кремль подтвердил эту информацию только около 11 утра. Накануне стало известно, что всего через час после нападения на Крокус Сити Холл террористы были в Калужской области. Об этом также свидетельствовали данные из дорожных камер. Ну, то есть, вот понятный, сравнительно проверяемый способ с трудно фальсифицируемыми свидетельствами, тем более технического свойства. Есть обращение к ним, и оно независимое, да, в смысле вы посмотрели не потому, что вам сказали, а вот поглядите, вот имеется фотография, потому что вы сами захотели, и такое подвергнуть сомнению крайне проблематично, при этом это вносит явную, важную новую деталь, да, в эту историю, в понимании официальной, неофициальной версии, да хотя бы какое у нас вообще может быть основание верить официальной точки зрения про то, что они двигались в сторону границы с Украиной и Беларусью. Но вот это свидетельство подтверждает, что действительно куда-то туда они ехали в этом направлении. Есть еще примеры, и про принцип хочется поговорить, про полезность, про ограничение метода, тем более в случае вот таких экстремальных событий, да, как теракт.
Ну, что касается дорожных камер, это заметило даже не только Медиазон, про это написало еще несколько изданий, коллеги из «Важных историй». В принципе, вот то, что ты сейчас зачитал, этим занимались мои коллеги, пока я искал синих мужиков в Твиттере. Так что тут вся слава за это уходит на них. Вот это такой пример условно открытых данных, то есть данные о штрафах можно получить, зная идентификационный номер автомобиля, который достаточно просто получить вот из баз полицейских, из каких-то других следов. Баз, которые раскиданы по интернету в великом множестве. Про другие примеры ОСИНТа для расследований я могу тут вспомнить, это не то, чем занимался я, но, конечно, можно вспомнить расследование о покушении на Навального. Ну, это тоже, наверное, не совсем ОСИНТ, это работа с закрытыми базами в том числе, но это то, что основано на каких-то первоначальных догадках, поисках странностей и так далее. И, например, тоже расследование коллег из «Инсайдера» по отравлению в Солсбери, оно тоже основано в основном на закрытых данных, но там изначально была у них какая-то гипотеза. И тоже хочу отметить, наверное, разницу между этими случаями, что в предыдущих вот в этих вот покушениях, отравлениях и так далее у нас был совершенно другой уровень доказательств, нежели просто похожие мужчины в какой-то одежде, в наручных часах и так далее.
Я могу про себя сказать, что элементы ОСИНТа я вот буквально использую в каждом расследовании. Нету расследования, где бы они вот у меня не проявлялись. Редко на них основано все расследование, и не очень часто это какая-то отправная точка, но незаменимый инструмент — это всегда. И это полезно как в раскрытии личности героя, так и касательно любого отслеживания финансовых потоков. Это отдельное направление ОСИНТа. И, в принципе, на самом деле, есть даже группы любителей, которые специализируются на том, что там несколько модераторов закидывают, например, задачу, и группа находит ответы. Как бы люди так тренируются. То есть ОСИНТ используется для поиска информации в огромном объеме. Больше это, конечно, не в России распространено, такие скорее англоязычные группы, но все равно это супер полезный распространенный инструмент. Что касается примеров, ну, эгоистично скажу про свои тексты из последних текстов, которых мы разбирали бизнесменов, которые скупали активы иностранных компаний в России. Собственно, с помощью ОСИНТа мы нашли реальных бенефициаров этих компаний. Мы составляли рейтинг там из более чем 40 таких покупателей, половина покупателей там установлены посредством ОСИНТа. То есть это абсолютно незаменимый инструмент, просто нужно к нему подходить ответственно. Он должен быть доказательным, доказательной базой, а не, вот, как я уже сказала, основанием для каких-то конспирологических подозрений.
Если про Крокус Сити Холл говорить, какие у вас есть вопросы и что вам кажется, может быть, можно было бы при помощи открытых данных, ну, в том числе, да, будем говорить про пробив, про слитые базы, про информацию, которая незаконным образом продается, можно было бы узнать чисто профански. Мне крайне любопытно и про то, как действовали силовики почему они так долго ехали, хотя есть вроде бы и неподалеку, и Москва, в общем, напичкана. Было бы крайне интересно посмотреть за перемещениями подозреваемых по Москве, если такие есть, за данными сотовых операторов, которые на них есть. Вот все вот это чрезвычайно меня интересует. Не знаю, можно ли это будет получить, увидеть когда-то.
Насколько я знаю, данные сотовых сейчас с каждым расследованием по таким полицейским базам, если мы говорим не про совсем старые слиты, а какие-то более актуальные, насколько мы знаем, рынок пробива так называемого, он становится все меньше и меньше, потому что к людям, которые реально сливают какие-то данные по запросу, за деньги обычно это происходит, к ним, к некоторым потом приходят чекисты и задают им неприятные вопросы, потому что, конечно, понять внутри системы МВД, кто и что слил, более чем реально. Поэтому маловероятно, что сейчас будет возможность купить какие-то данные о перемещениях по Москве, например, подозреваемых в теракте в Крокусе. И тоже хочу заметить, что данные о перемещении по сотовым вышкам — это немного не то, что мы себе представляем, потому что это очень сложный, очень грязный набор данных, которые следователи-оперативники сами анализируют часами. Ну, частично мы могли это видеть на деле об убийстве Бориса Немцова, когда обвинение представляло свои доказательства, они останавливались на этом, и даже уже по обработанным данным внутри этого уголовного дела можно понять, что это достаточно сложный механизм, он не работает по щелчку пальцев.
Я еще тут могу добавить, что нужно понимать, что это все стоит денег, это совсем не дешево, и Максим правильно говорит, что это сложнее стало купить, и за счет этого оно стало дороже. За последние 2 года, я бы сказала, что половина услуг она подорожала почти в 2 раза. То есть то, что там, например, стоило 10-15 тысяч рублей, так уже сейчас стоит 25-30, и у редакции таких денег уже совсем нет. У журналистов частных тем более. Если только какой-то получать, я не знаю, грант под конкретное расследование, но это все не быстро совершенно. То есть, например, те же данные оператора мобильного, если ты покупаешь одну вспышку, то есть какой-то момент конкретного времени, она тебе мало даст информации, тебе надо купить огромный объем данных, который может стоить там несколько сотен тысяч рублей. То есть, теоретически я могу описать, что ты можешь купить и примерно как ФСБ порасследовать все, что случилось, но фактически на практике это маловероятно, потому что это будет дико дорого, и в лучшем случае, если у тебя есть там давний поставщик, которого еще никто не задерживал, он тебе продолжает продавать данные, все равно тебе понадобится очень-очень много денег.
Давайте понемножку завершать, и нужно все-таки поговорить под конец про конспирологию. Я понимаю, как это устроено, или мне кажется, что я понимаю, почему люди на это реагируют, почему так мыслят. Мы вообще как вид склонны искать связь даже в хаосе. Ясно, что хорошо снятый человек и второй четкий снимок с кем-то похожим нас волей-неволей наводит на какие-то ассоциации, родит мысли о том, что нет ли тут логической связи. Нам природа дала это умение, чтобы мы лучше могли видеть в чаще очертания хищника. Мозг ищет против нашей воли вот эту логику. Ну и утешает тоже, да. Не ужас хаоса, а холод космоса — это уже что-то более терапевтичное. В случае с любыми терактами, 9.11, да, обычно вспоминает 11 сентября в США, мы часто можем наблюдать производство вот этих альтернативных теорий, скажу деликатно. Опять же, в России своя специфика, посредством своих ковровых бомбардировок в медиа к этому государству приучает многие-многие поколения, и в СССР было, и в Российской Федерации, можно, в общем, на нашем национальном флаге писать девиз, все не так однозначно. Всегда есть подоплека, как бы говорит нам официальный дискурс. Все не так просто. И сейчас мы видим по кругу Сити Холлу, как активно вбрасывается версия. Говорит, что вы, все не так однозначно, это не просто исламисты, это Украина, а вернее ее западные хозяева, уже 3 каких-то уровня участников этого теракта. Внизу исполнители, исламисты, потом Украина, а за Украиной еще и, как там Захарова, кажется, выражалась, или Симонян, дрессировщики. И при этом Песков добавляет, выражается, что исламисты и Зеленский, потому что Зеленский странный еврей, который может может спутаться с исламистами. Все смешалось. ИГИЛ, Запад, евреи. Хорошо, что не мировой сионизм. Рептилий не хватает в этом наборе, но еще не вечер, конечно. Это существенный фактор, да, тоже. Ну и третий фактор — это то, что государство в России непрестанно врет. Врет и скрывает факты в подобных случаях. Не говорит открыто, не ведет дискуссий, не разбирает никакие такие кризисные ситуации. Прислушайтесь к себе, говорю в первую очередь слушателям, вспомните. Вот вы слышали от официальных лиц что-то однозначное и понятное про рязанский случай, да, который сейчас часто вспоминается? Жилой дом, не то учение, не то черти что, не то попытка теракта и сахар, да, неотличимый от гексогена или наоборот. Ясно ли что-то говорилось про подлодку «Курск»? Ни черта подобного. Вбрасывались версии про «столкнулась с американцами», а может быть «Мина», а может то, а может все. «Нордост» — то же самое, «Беслан» — то же самое. Отдельные убийства, в смысле известных людей, от Листьева до Навального. Было ли что-то ясно сказано? Ой, этот ромб оторвался. Всегда вот это напускание тумана и, в общем, намеренная дезинформация общества — все это тоже работает в эту сторону, чтобы люди, пытаясь найти какую-то логику, никому не доверяли, находились в некоторой такой прострации, в неопределенности и выдумывали странные объяснения. В общем, такие у меня есть по этому поводу не самые оригинальные размышления. У вас какие?
Я тут полностью согласен, потому что, безусловно, российские власти очень много сделали для того, чтобы, во-первых, не доверяли им, а во-вторых, чтобы склонить людей к такому конспирологическому, наверное, можно будет сказать все-таки, образу мышления. Вот ты уже вспомнил достаточно много крупных событий. Можно вспомнить здесь еще, например, сбитие Боинга над Донецкой областью, когда практически официальными лицами, ну или через государственные СМИ, вбрасывались версии то про диспетчера Карлоса, то про самолет, набитый трупами и так далее.
Истребитель показывали по Первому каналу, который преследует гражданский борт.
Да, да, да. Потом можем вспомнить, например, резню в Буче, когда тоже через официальные СМИ, через крупные какие-то государственные и негосударственные телеграм-каналы вбрасывались версии про шевелящиеся трупы, чуть ли не про английский десант, но это Лукашенко был, если я правильно помню. В общем, про любую версию, где косвенно или прямо можно подозревать Россию, они выдумают 10-15 каких-то оправданий, часто совершенно друг другу противоречащих, и это один из принципов работы пропаганды, да, убедить людей, что всей правды мы никогда не узнаем, что версий может быть много, что у каждой версии есть тысяча странностей, к чему действительно человек склонен искать странности, и это как раз нормально, это понятно. Но в некотором смысле российские власти сейчас пожинают вот плоды собственной информационной политики за эти много-много лет.
Да, я согласна, что люди настолько погружены в ложь, что они уже не могут отличить доказанную информацию от недоказанной. Я это вижу по читателям, это, к сожалению, сказывается и на нас, как журналистов, когда мы даже что-то вполне доказали, опубликовали доказательства, там могут быть документы, ссылки на них, законы. Все равно легко находится человек, который говорит, что «я не верю». Ну вот не верю и все. И с другой стороны, в то же время вот какие-то такие же люди создают конспирологические теории, где вообще нет признаков более-менее убедительных доказательств, и вот в них они верят. И ничего с этим, к сожалению, сделать нельзя, но вот это такая реальность. То есть все, что журналист тут может, это продолжать стараться качественно выполнять работу, доказывать все-таки все, что он преподносит, какую-то информацию читателю, а в остальном это уже только от человека зависит.
Небольшое уточнение. Мне кажется, этапно тут было, причем во всем мире, то, что происходило с 2020 года, я про пандемию коронавируса. Вот с этого времени как-то можно отсчитывать совершенную, безоглядную и без стеснения привычку верить альтернативным спикерам, так скажем. Или это было и раньше, может быть, наоборот, в последнее время только поменялось, по вашему ощущению?
Мне кажется, это примерно всегда было. Наверное, это немного нарастает, но это и до коронавируса было в огромных количествах.
Я тоже думаю, что это было до коронавируса. Мне кажется, самая известная теория заговора — это действительно 11 сентября. Вот это та теория заговора, которая обросла уже даже мемами и стала какой-то частью культуры. Это, наверное, не совсем корректно называть теориями заговора, но городские легенды как культурный феномен существуют достаточно давно. и в массовой культуре, и в каких-то устных рассказах и так далее. Поэтому я не думаю, что коронавирус можно считать какой-то точкой отсчета в теориях конспирологических. Но, разумеется, коронавирус как крупное событие, как огромная трагедия, которая изменила мир, а мир действительно изменился. И я думаю, что жизнь каждого человека, даже если он этого не понимает, так или иначе немного изменилась, она абсолютно закономерно сама за собой потащила огромное количество разных версий, мнений и так далее. И по поводу коронавируса, наверное, хочу отметить, что если мы сейчас говорим не про самые какие-то самые-самые-самые альтернативные версии, да, не факт, что все те сомнения, которые высказывались по поводу коронавируса, не в смысле его существования, а, например, происхождения, не факт, что они все до конца абсолютно точно являются теориями заговора, потому что, ну вот, по крайней мере, теория о лабораторном происхождении этого вируса, если я правильно помню, она сейчас не отметается до конца, по крайней мере, так.
Меня больше задело, когда ты говорил про 11 сентября, и я вот думаю, что там, конечно, по американским, да и по мировым меркам было тоже беспрецедентное количество вранья и смещения, да, Саудовской Аравии, например, на Афганистан, а позже Ирак, ответственности и вранье, собственно, про Ирак разоблаченное, про массовое оружие и про попытку привязать Саддама Хусейна и его малосимпатичный режим, несомненно, ужасный к тому, что случилось, но это, в общем, мало чем отличается от того, что Владимир Путин сейчас делает, да, пытаясь привязать к Крокус-Сити-Холлу Украину. Так бы я спросил на прощание. А что вам Крокус-то сказал про российские спецслужбы? Мы же тут, получается, последние примерно полчаса выгораживали их и как бы говорили слушателю, ну да, есть невероятный уровень бредятины там, в политическом руководстве, привязывание к Украине. Что там Лукашенко еще наговорил про то, что террористы собирались сунуться в Беларусь, да не посмели. Вот это вот все. Но на уровне оперативников, как бы они там уши не резали, как бы они себя не вели, но получается, они представили нам какую-то непротиворечивую версию. Так выходит.
Мне кажется, тут главное, что можно сказать, я тут, наверное, просто отзеркалю большинство обычных людей, как они это воспринимают. Наверное, надо было действовать-то пораньше, побыстрее. То есть какие они версии дальше предоставляют, это уже вопрос второй. Первый вопрос, что они были не в состоянии это предотвратить, при том, что это упоминалось другими спецслужбами. Они были не в состоянии быстро приехать на место, что-то сделать, остановить убийство более чем сотни людей, и после этого они зато могут избить каких-то там задержанных, уже безоружных людей, вот в таком виде их выставить в зал суда. То есть что тут можно говорить о спецслужбах, кроме этого? Это первично, а все остальное, оно как бы просто пытается отвлекать от вот этого основного факта.
Максим, что думаешь про работу спецслужб? И я понимаю, что там они сейчас раскручивают дело и взяли большое количество людей, которые не новые уже в сравнении с петербургским терактом 17-го года. Вызывает сомнение, да, что всех нужно осуждать как преступную группу, а не только атакующих. Но, тем не менее, в целом-то выглядит так, что вот эти подозреваемые, задержанные где-то в Брянской области, они, судя по всему, и совершили, да, нападение.
По моему мнению, пока нет причин думать, что это не так, помимо кадров с одеждой и так далее, которые тоже можно, опять же, вернуть это к мужчинам в синем и сказать, что это неубедительно, но...
Ты прости про то, что опубликовали на площадках ИГИЛ, и там та же одежда, что на подозреваемых, да?
Да, по мне сейчас самым убедительным доказательством, что это были эти люди, являются кадры с видеорегистратора, где не очень четко, но видно, что люди выходят из вот этого самого белого Рено, который потом задержали где-то в Брянской области, и там начинается стрельба. Ну и потом, собственно, эту же машину задержали, то есть пока каких-то очень обоснованных поводов сомневаться в том, что это были действительно они, пока что нет. Но что касается работы спецслужб, опять же, они сами очень много делают для того, чтобы у людей появлялись альтернативные версии и сомнения в вине вот этих конкретных подозреваемых, потому что они впервые на моей памяти абсолютно открыто демонстрируют пытки задержанных. Пытки задержанных, особенно по террористическим статьям, были, ну, практически всегда в России, но на камеру уши вот так вот в прямом эфире практически никому еще не отрезали. Что касается предотвращения, ну, тут уже действительно много сказано, я абсолютно согласен с Ириной. Абсолютно очевидное мнение про то, что это провал спецслужб, которые, имея даже информацию от западных каких-то коллег, И причем, насколько мы можем предполагать, эта информация была чуть более подробной, чем то, что американские и другие посольства написали в паблик. Спецслужбы, несмотря на прохладные отношения между Россией и западным миром, они все равно обмениваются информацией по каким-то вопросам. И, судя по всему, это был один из примеров. Несмотря на все это, они допустили такой теракт. Мы знаем, что штурм начался спустя какое-то очень значительное время. По сливам там, из каких-то телеграм-каналов можем назвать точную дату. Не факт, что она секунда в секунду совпадает с реальным началом штурма, но вот судя по тому, что видели очевидцы, там был достаточно большой зазор. То есть террористы на момент начала штурма, на момент начала захода в здание уже давно ехали на своей машине абсолютно спокойно, превышая скорость на камерах и так далее. Все это, конечно, огромный вопрос к их работе. И мы не знаем, как российская власть это будет решать внутри себя, да, будут ли там какие-то отставки или нет. Ну, раз они хотят это все списать на Украину и западные спецслужбы, то, ну, наверное, в такой логике ФСБ-то ни в чем и не виновата.
Спасибо большое, Ирина Панкратова и Максим Ильтаврин, издание ДБЛ и Медиазона, как и Медуза, будут крайне благодарны вам за донаты. Верно я говорю, будете благодарны?
О, да.
Да, очень будем.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Пока.
На прощание ответ на один из вопросов слушателя. Напоминаю, что финансирует работу редакции слушателей и читателей «Медузы», за что спешу всех снова поблагодарить и призываю тех, кто может себе это позволить из соображений безопасности и финансовых соображений, но еще не решился, сделайте это, пожалуйста, идеально на регулярной основе, чтобы платеж был ежемесячным. Подписка оформляется так, что платеж будет списываться автоматически. Совсем здорово, если сумма будет от 15 евро и выше. Если вы в Российской Федерации, сагитируйте заграничного друга помогать нам, «Медузе», или вот тоже способ, ничего не стоит и тоже помогает. Поставьте лайк, например, на YouTube, это поможет распространению контента, то есть конкретного эпизода и нашего YouTube-канала подкаста «Медузы» в целом. Многие пишут письма на адрес podcast@medusa.io. Делайте это, если хотите поделиться какой-то точкой зрения с редакцией. И, например, наш слушатель, которого я упоминал сегодня, с его теорией про синих человечков, как он выразился, людей в синей одежде, она может не вызывать у нас восторга, но почему бы не вступить в диалог? Вот как вы поняли по этому сегодняшнему эпизоду, мы и вступили, да, во многом со слушателем в такой разговор. Всем, кто сообщает нам в письмах, что отправляет нам деньги, я обычно лично отвечаю спасибо. Если забываю это сделать, не сердитесь, пожалуйста, это не отменяет того, что я очень вам благодарен, как и мои коллеги по «Медузе». Вот какое послание было недавно от моего тезки, тоже Владислава, из одной европейской страны. «Я поддерживаю вас через ежемесячный донат и даже успел купить ваш мерч в Friend Function. Он успел прийти до войны, а так, может быть, и не дошел бы, застрял где-нибудь на границе. Я подумал, можно ли вас как-то еще поддержать. В конце подкастов вы упоминаете, что вас можно слушать в приложении, на YouTube и других стримингах. Мне удобнее всего в Spotify, но глобально без разницы, поэтому хотел бы узнать, есть ли для вас какая-то разница, в том смысле, что, может, Spotify платит за прослушивание больше, или YouTube, к примеру. Наверное, разница небольшая будет, на копейка рубль бережет. Дорогой тезка, дорогой Владислав, от Spotify, по-моему, вообще никаких денег нет. YouTube платит немного, в том числе платит за тех слушателей, у кого YouTube премиум, но российские просмотры там не учитываются, они нам денег не приносят, поскольку в Российской Федерации нет рекламы ютубовской сейчас. Но вот если выбирать, то, наверное, YouTube, да, получается. Или из России можно еще смотреть, включать наши эпизоды через VPN, тогда появится и реклама, ну и копеечка нам. А в смысле морального удовлетворения я обычно прошу все-таки слушать непосредственно на «Медузе», в нашем приложении или на сайте, поскольку так мы лучше вас видим. Лучше видим время прослушивания, лучше видим статистику. А, есть вот еще какой способ поддержки к взаимному удовольствию редакции и аудитории. Можно купить книгу в издательстве «Медузы». Это приносит средства изданию. Подробнее о положении дел в редакции, в том числе о финансовом состоянии «Медузы», можно узнать, послушав специальный выпуск нашего подкаста с главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым, он вышел не так давно. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.